Глава 22. К театру сыщик добрался за четверть часа до начала представления. Сперва пришлось заехать к Мордыхаю. Можно было обойтись и меньшими тратами, отдать пыльные брюки квартирной прислужнице, почистит на совесть. Но ловкости ее иголки доверия больше не было. Чиненый утром рукав разъезжался по шву, на плече собрался целый дикобраз из торчащих ниток. «Работы на пару мгновений», — убеждал он продавца. «Я же слышал жужжание швейной машины за ширмами. Еще в прошлый визит меня это насторожило». «Вам почудилось, забыли? Я позор семьи». «Да-да, отец шьет, родня шьет, а ты не умеешь. Но, может, братья или кузены возьмутся? Увы, они на Полтавщине живут. А коль скоро вам нужно, то купите черный сюртук». 10 рублей. И еще цилиндр за 7, но вместе отдам за 14. Мармеладов согласился, хотя шляпы носить не любил. Не то чтобы задело сравнение с бродягой, но в зрительном зале все рассматривают друг друга в лорнеты и монокли, словно мурашей через увеличительное стекло. Вряд ли баронесса снизойдет до разговора с неопрятным проходимцем. А цилиндр из шелкового плюша с полями, загнутыми на английский манер, станет пропуском в дворянские ложи, где встречают по одежке. Билеты на бенефис столичной балерины распродали еще неделю назад. Но все знали секрет. У крайней колонны справа слонялись хитроглазые юноши, готовые за пару монет провести на галерку по отдельной лестнице. Построили ее, памятуя об ужасном пожаре, когда огонь бушевал 2 суток. Здание Большого театра полностью сгорело в 1853 году. Поэтому в новом здании устроили отдельный выход, чтобы в случае беды спасти зрителей. А пока пожара нет, он служил входом для безбилетников. Дирекция императорских театров многократно пыталась устранить неприглядный момент. Но ревизоры получали щедрые дары от хитроглазых и старательно не замечали источник проблем — темную дверцу за углом. Мармеладов пробрался сквозь толпу стоящих зрителей к перилам балкона и осмотрел зал. Театры он не любил за вот эту самую излишнюю помпезность. Каждый дюйм украшен золотом, расписан яркими картинами, обит красным бархатом. Ни единой досочки без инкрустаций или вычурной резьбы. Задумали создать изысканный интерьер, да не остановились вовремя. Получилось не то чтобы фальшивка, хуже. Представьте, некий кондитер выдолбит сахарную голову и станет фаршировать ее медом, шоколадом и прочими засахаренными фруктами. С виду это может выглядеть сказочно, но стоит откусить, и зубы заболят, а язык свернется в трубу от чрезмерной сладости. Публика в партере под стать. Офицеры в зеленых и синих мундирах, их манерные спутницы, удачно прозванные пташками за пестрые перья на шляпках, купцы в малиновых сюртуках с дочерьми на выданье, которых разодели в наряды из парчи с единственной целью — подчеркнуть семейный достаток. Или вот, глядите, молодые повесы скинули фраки, чтобы хвастать вышитыми серебром жилетами, которые блестели в лучах хрустальной люстры на 300 масляных светильников. Свет в зале понемногу угасал. Не по волшебству, нет. 2 служителей высунулись по пояс из окошек в потолке и длинными палками с жестяными колпачками на концах сбивали пламя с фитилей. Уже прозвенел 2-й звонок из оркестровой ямы. Вместо давешней какофонии плохо настроенных инструментов сочился густой и приятный звук. Сыщик не обращал внимания на возню с колоссальной люстрой. Он изучал ложи бенуара и бельэтажа, выискивая знакомые лица. Дворяне, в отличие от разношерстных обитателей партера, были одеты в черное. Дамы, видимо, для контраста, в белое. Среди этой изысканной строгости мелькнет временами нежно-розовое или бледно-голубое пятнышко. Но такую вольность позволяли себе лишь юные девочки, еще нескладные и наивные. 3 раза прозвенел колокольчик. Зал встретил аплодисментами дирижера. Тот вышел, поклонился, но начинать не спешил. «Глянь-ка, застыл!» — пробасили в толпе на галерке. «Чего ждет?»
«Ничего, а кого?»
— заявил мужчина средних лет с унылыми волосами и в мышастом пиджачке.
«Великого князя Михаила Николаевича!»
«Младший брат императора Александра II».
Сказано это было тоном, не терпящим возражений. «Он же вроде наместник на Кавказе», — раздался голос, захлестнутый сомнениями. «С чего бы ему приезжать?»
«Прежде он никогда не пропускал открытие сезона в Большом театре», — настаивал осведомленный. «И в этом году приедет».
Знатока подняли насмех и стали зашикивать. Однако Серый оказался прав. Через 3 минуты его высочество появился под руку со своей супругой, Ольгой Федоровной, урожденной принцессой Баденской. Следом, обмахиваясь веером, семенила их старшая дочь, Анастасия. Как только все расселись, в императорской луже вздрогнула занавеска, и по этому знаку грянула музыка. Баронессы не видно. Обманул мажордом коротышка. Или, что весьма вероятно, она прибудет позднее. Многих благородных дам происходящее на сцене не привлекало. Им важнее посверкать драгоценностями и обменяться сплетнями. Придется ждать антракта. Сыщик облокотился на перила. Увертюра закончилась, и из кулис выпорхнула балерина. Именно выпорхнула. За спиной трепетали крылья из прозрачного маркизета. Она перелетала с цветка на цветок, кружась и изгибаясь, подобно мотыльку или бабочке. Замирала на мгновение у края сцены и снова ввинчивалась в музыкальный ритм, услаждая публику затейливыми арабесками и туршене.
«Это Вазим! Холодна аж до озноба!» —
пробурчал над ухом тот самый мышастый господин. Заслужив авторитет галерки, он уже без малейшего стеснения заговаривал с незнакомцами.
«Танцует виртуозно, но поглядите на ее лицо. Где страсть, где чувства? Она равнодушнее статуи. Вот, взгляните поближе, убедитесь, что я прав».
Мармеладов отказался, но другие зрители по соседству с радостью откликнулись. С минуту-другую наблюдали, передавая друг другу потрепанный театральный бинокль.
«Жаль, Муравьева и Лебедева рано оставили сцену», — вздохнул тщедушный человечек с затейливо повязанным бантом на шее. «С их уходом в балете поубавилось истинной красоты».
«Несомненно», —
подхватил старик в форменном кителе инспектора гимназии.
«Они танцевали, будто перламутры на солнце переливались. А это...»
«Разница, как между женой и полюбовницей»,
— подытожил авторитет, отбирая назад бинокль.
«Странно, что, несмотря на эту холодность, ей рукоплещут Париж и Нью-Йорк. 3 бенефиса в год, видали вы такое? В Петербурге ледышки-вазимихи платят по 6000 рублей в год. Московская прима Собещанская имеет едва ли 1/10 от такого раздолья. А уж она танцует не в пример душевнее».
«Столица наших постоянно задвигает»,
— громко возмутились в дальнем ряду. Вокруг закивали, выражая одновременно и понимание, и неодобрение. Прежде подобные разговоры сыщик слышал на ипподроме, перед скачками, когда обсуждают стати лошадей. Оказывается, тамошняя публика ничем не отличается от завсегдатаев храма Муз. Балерина вскинула руки над головой и закружилась на одной ножке, высоко выбрасывая другую. Зал вспенился шумными аплодисментами. Балкон отмолчался.
«Скоро ситуация изменится. Молодой Чайковский пишет балет по заказу нашего театра», продолжал удивлять своей компетенцией мышастый. «Это будет нечто волшебное. Про царевну-лебедь вроде бы. Деву в перьях. Умоем Петербург».
«Ай, бросьте!» — перебил коллежский регистратор, прежде не выказывавший желания к беседе.
«Этот ваш Чайковский никогда прежде балетов не сочинял. Да и с операми у него не было оглушительного успеха».
Устав выслушивать эту чепуху, Мармеладов отошел в дальний угол балкона. Что предпринять, если госпожа фон Диц не появится в театре? Идти к Хлопову за поддержкой? Следователь изначально опасался беспокоить дворян лишними расспросами, а после выволочки, полученной нынче утром от графа Проскурьина, окончательно заробеет. Обратиться к княжне Долгоруковой — это уже надежнее, но не ехать же к ней на ночь глядя. Придется отложить до утра. Собирался Митю проведать, так заодно... Нежная музыка поднималась волной из оркестровой ямы, затопляя партер с амфитеатром, наполняя ложи на всех ярусах, словно чаши. Перелилась через ограждение балкона, размывая споры, наветы, брюзжание. Мелодия убаюкала сыщика. Суматошная ночь не прошла даром. Он привалился к стене и уснул.